Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. Начну с традиционного объявления. Я вас продолжаю призывать на нашу встречу 19 мая, очную, в Москве она пройдет. И я надеюсь, многих из вас там уже не в первый раз увидеть, а кого-то и в первый, и обязательно мы будем обниматься. И несмотря на то, что встреча вторая, я все равно волнуюсь, как в первый раз. И это хорошо, значит, есть чувства, и надеюсь с вами их разделить. А в гостях будет Елена Меськова, которую вы слышали у нас уже не раз, и будем говорить об общей нашей, хотела сказать, беде, но нет, ситуации, с которой многие столкнулись. Мы выросли большие, а наши родители выросли еще больше, и вот отношения взрослых детей с взрослыми родителями не всегда радужны и клеятся, есть много друг другу каких-то вопросов. В общем, будем все это обсуждать, делиться опытом, мнениями. Приходите. И онлайн тоже будет ссылка, если вы не в Москве. Это не беда. Будем с вами все равно видеться и общаться. Все ссылки на все билеты будут в описании. И, конечно, жду не дождусь уже 19 мая. А теперь к нашему сегодняшнему очень интересному разговору. У меня в гостях мною давно любимая семейный психотерапевт Марина Травкова. Марина, привет.
Привет.
Ужасно я тебе рада.
Взаимно.
Я прямо не знаю, у меня переизбыток чувств. Марина, кроме всего прочего, автор книги классной, которая называется «Неверность». Марина много лет работает с парами. И мы сегодня покусимся на тему необычную, потому что мне захотелось поговорить о трансформации любви. У нас у всех есть установка вот «полюбил один раз и навсегда», и мы с ней более-менее знакомы. Но сейчас возникает много других концепций. Одна из них — это полиамория, про которую тоже хотелось бы понять, ведь она и правда как будто бы тоже про любовь. Но единственное, что я про это знаю, что это когда люди влюблены сразу в нескольких других людей. Поправь меня, если не так, и вообще эксперт здесь ты, поэтому слово тебе.
Ну, грубо говоря, да. Полиамория — это про романтические «или», да, очень важное слово «или», потому что это не всегда про секс, хотя многие думают, что это вот что-то такое про какой-то свальный грех. То есть это могут быть платонические романтические отношения параллельно с несколькими людьми, где каждая связь вам равноважна и равноценна. Но, как я поняла из того, что мы с тобой говорили до, и ты писала, ты говорить хочешь шире, про вообще возможность любить больше, чем одного человека, и то, какие формы это может принимать, самые разные.
У меня вопрос о любви, потому что есть вот с детства или из сказок эти установки, что вот я выбираю одного, он меня тоже выбирает, мы выбираем друг друга, и вот у нас любовь до гроба, вот эта фраза «любовь до гроба». И это какой-то некий эталон, идеал. Но, как правило, разные в жизни происходят, легализованы давно разводы, не всегда получается вместе дожить до этого гроба. Кто-то умирает раньше, а кто-то остается жить. И хочется жить долго и счастливо. И получается, что ты находишь другого человека, храня бережно в своем сердце образ любимого. И что, ты его разлюбил в этот момент, того, который покинул этот мир? Нет, ты его любишь. И рассказываешь об этом своему новому партнеру, что был любимый.
Угу.
И этот любимый с уважением относится к твоим чувствам, потому что ты раз в год или два раза в год там цветы на могилу носишь. Короче, любовь — такое понятие, которое не равно один на один. Вот здесь с этим как-то хочется поразбираться.
Но любовь — это вообще очень сложное понятие, да? Тут все какие-то труды научные, которые написаны там, в поле психологии, социологии, они сначала обязательно определяют, о какой именно любви они говорят, потому что, начиная там где-то от Древней Греции, когда ее уже различали 8 разных видов, заканчивая сегодняшним днем, когда есть такой концепт, как романтическая любовь. И, между прочим, это вот ровно то, про что даже мы с тобой, кажется, однажды говорили, то, без чего не представить будто бы современных отношений, люди ждут вот этих бабочек в животе, химии, да, вот этой встречи, страсти. Вот. Но еще каких-нибудь 150-200 лет назад это вообще был не повод жениться. Более того, это был антиповод жениться. То есть у нас есть культура и прям предписание. То есть совершенно была другая роль у брака. Это был прежде всего экономический лифт. Нередко это был контекст религиозный. И ты и партнер вместе через брак, воспитывая друг друга в лучшем случае, а более традиционно муж жену воспитывая, отвечая за ее духовное развитие, шли, значит, совместно к Богу. И у брака были совершенно другие задачи, и любовь в их списке не значилась. Там значилось уважение, страх, почитание, а любви нет, не было. То есть любовь скорее воспринималась как вот шторм, буря, такая налетевшая враждебная сила, и все эти прекрасные произведения, которые мы теперь читаем как эталонные вот какой-то великой любви, типа «Ромео и Джульетта», «Тристана и Изольда», на самом деле они написаны в свое время как истории очень злого-злого рока, несчастной судьбы. Из серии «Вот как оно бывает, ужасно, да, не ходите, дети, в Африку гулять». Поэтому, когда теперь мы говорим «любовь», что мы имеем в виду, что мы в это вкладываем? До сих пор очень это исследуется этот вот вопрос, и сейчас концептуализируется очень часто все еще вот эта любовь романтическая, та самая, которая букетно-конфетный период, значит, идеализация партнера, значит, лихорадка, значит, там, да, вот, спать есть не могу, все думаю об объекте любви. И, собственно говоря, психиатр шутит, что это момент довольно похожий на маниакальную стадию. Да, вот это маниакально-депрессивного расстройства, соответственно, это не может длиться долго, то есть нормальная психика долго это не носит, и постепенно это сходит, и многие люди, пары, да, если они в этот момент как-то не разбегаются, не расходятся, они переходят потихонечку к тому, что называется глубокой привязанностью. То есть более спокойное чувство, более стабильное, без таких уже перепадов, да, но чувство глубокой привязанности того, что... И вот в этом месте, я думаю, что мы начинаем ориентироваться уже на другие вещи, на общие ценности, на какие-то общие цели. Нам очень важно такое чувство комфорта, совпадения, да, такого совместного вовлечения в это все, ощущение, что ты и я одна команда. И недаром говорится много кем, вот в частности Эстер Пирель, да, что теперь современные отношения, современный брак, они несут такую нагрузку, какой никогда не было вообще в истории человечества. Мы, значит, начинаем как любовники, хотим ими остаться, и хотим быть и любовниками, и друзьями, и родителями, и бизнес-партнерами, и партнерами по быту, да, и еще, значит, ты меня вдохновляй, поддерживай еще что-нибудь. И, в общем, и будь мне периодически родной мамой, и понятно, что такой многозадачности ни один человек представить не может. А одновременно с этим бытует стереотип, что если ты встретил правильного человека, того самого человека, то вот он тебя так как какой последний пазл встанет в твою картину мира, и у тебя все, значит, сойдется. И ты будешь, значит, бесконечно счастлив. То есть такая идея просто найти некий правильный, в данном случае, не предмет, а человека. Но так на самом деле не работает, и любые продолжительные какие-то хорошие, теплые, да, в том числе страстные отношения, это какой-то совместный такой вклад. Не хочу говорить труд, потому что это многих пугает, да, что, господи, вот так классно, вот когда знаешь, что такое любовь романтическая, вот ты просто человека увидел и запорхал. А тут какой-то труд. Прямо аж сразу руки опускаются. Но это все равно выделение какого-то времени, да, на общее пространство. Это вовлеченность партнера, это внимание вот к тому, чтобы пара, помимо многих-многих других функций, которые нас сегодня зажирают, да, там вот партнеры, родители, значит, люди, которым надо денег заработать. И это все равно требует некого внимания и способности быть внимательным, значит, коммуницировать, настраиваться, прощать, уметь конфликтовать и выходить из конфликтов, восстанавливать контакт и сохранять какую-то зону эротического, сексуального тоже. И вот что-то такое, скорее, мы теперь зовем любовью, и у нас такой некий образовался забавный двойной стандарт, потому что большое количество людей все еще входят в жизнь, в отношения, вот, думая, что они должны найти вот ту самую одну единственную, которая тот человек, у тебя все получилось. А все вокруг, мне кажется, невооруженным глазом видно, да, говорит нам о том, что, ну и статистика говорит нам, что там каждая вторая пара разводится. А в больших городах, в общем, 2 из 3. И, в общем, очевидно, что мы уже ни от кого не ждем, что ты в 16 влюбился, да, и 86 помер с мыслью только об этом человеке, ни разу никуда не поглядев больше. Даже наоборот, вот еще лет 10-15 назад, по-моему, социолог Анна Тёмкина говорила с женщинами о сексуальных сценариях, и там уже фигурировало, я помню, что нужно сначала к человеку присмотреться, пожить с ним, то есть никакое не встретил и кинулся в омут, а присмотреться, попробовать. Да, появилась вот эта идея, значит, каких-то проб до каких-то более, значит, масштабных отношений. И вот это, и никто уже человеку, который расстался, не говорит, ну что делать, теперь ты люби его до конца дней своих, даже тем, у кого партнеры вдруг, да, к несчастью, погибли, тем, кто в разводе, да, впрочем, говорят, что есть якобы некий лимит, да, вот ты погоревал, погоревал, давай погорюй, и уже как-то все, соберись и иди дальше. То есть теперь приветствуется снова жить, вернуться в строй, и у нас другая парадигма. Уже не модно страдать, как некогда юный Вертер в романе Гёте, да, погибая по своей возлюбленной. Теперь нет. Теперь, значит, юноша, который будет 6-й год подряд всем рассказывать, что его бросила девушка, а он ее все еще любит, будет вызывать, наверное, скорее сочувствие и советы сходить к психотерапевту.
Да, там это прекрасная Беатрича, которая, значит, бредил.
Данте.
Данте, да.
Данте бредил Беатриче.
Да, он ей бредил, собственно, всю жизнь. А условно, как я недавно прочитала в одной чудесной книжке, он эту Беатриче там тоже без года неделю знал. А потом всю жизнь она умерла, он ей бредил.
Это очень хороший момент, понимаешь, потому что я думаю, что очень многие из нас, когда говорят «я люблю», это глубокий вообще ваш, очень философский вопрос. Вот где есть я, есть другой. Насколько я могу понять, что такое вот этот другой, да, то есть... Есть такая идея, мы понятно, что ни одно человеческое существо не может вырасти и выжить без контакта с другим человеком. Да? Это чаще всего какие-то близкие люди, которые тебя растят, воспитывают. И что оттуда же растет какая-то наша потребность, и будучи взрослыми, да, в каком-то постоянном вот таком свидетеле жизни, человеке, который нас видит, слышит, про которого мы, даже если он прямо сейчас не рядом, но такая наша, да, как говорит Сьюз Джонсон, надежная гавань, когда мы знаем, что он где-то есть, и если вдруг что, мы можем к нему туда прибежать, да, и как-то, видимо, как в детстве маме в колени уткнуться, так вот уткнуться, видимо, ему там, не знаю, куда, в грудь, в живот.
Да. Так, но что-то мы от полиамории вообще куда-то уехали.
Не, мы к ней медленно едем.
Мы едем что... к ней. Ладно.
Но медленно, но едем. Мы лежим в ее направлении. Потому что от вопроса, что такое любовь, да, растет следующий, сколько же человек можно любить одновременно, и что вообще это такое значит. Как это? И здесь довольно интересно, значит, есть идея, тут есть лагеря, есть лагерь, значит, сторонников того, что все это вы придумываете, да, значит, один человек — это достаточная вселенная, чтобы быть с ним, изучать его и смотреть в его глубину всю жизнь и посвятить себя этому. И есть другой, который вот опять указывает нам на то, что невозможно прожить, в том числе, поскольку мы просто стали банально дольше жить. То есть многие сказки, где, не знаю, они жили долго и счастливо и умерли в один день, я полагаю, что если прикидывать на век так какой-нибудь 11-12, то умерли в один день вполне могло быть там совместными 3-5-7 годами. То есть многие из нас проходят, так сказать, этот временной рубеж,
да.
И оказываются перед челленджем, когда тебе надо 40 или 50 лет прожить вместе. За это время, в общем, мы успеваем стать другим человеком.
Это очень круто. Продолжительность жизни, слава тебе, Господи, увеличилась сильно. И правда, никто сейчас не задумывается о том, что раньше люди просто в силу этих биологических факторов проживали эту долгую счастливую жизнь быстрее. Поэтому если тебя там даже в 15-16 лет выдали замуж, то в общем и целом у тебя впереди до 80 вряд ли люди вместе доживали. Просто тифчихотка, что там еще, малярия.
Но огромное количество женщин умирало в первых родах.
Роды, да, антисанитария. Короче говоря, совместное проживание жизни было гораздо короче. Мы сейчас дольше живем.
Это правда. Мы как-то составляли такой веселый список того, что губит современный брак, и первые на букву А там шли антибиотики.
Антидепрессанты!
Нет, антибиотики сначала, потому что сначала ты слишком долго живешь благодаря пенициллину, а потом тебе нужны антидепрессанты.
Чтобы выдержать эту жизнь.
В общем-то, да.
Два слова на букву А.
Честно сказать, не только нервная система. Да, так и есть. На самом деле, шутки шутками, но даже не только нервная система у нас сдается. У нас люди должны в каком-то возрасте озадачиваться вторым набором зубов.
Кстати,
улучшением зрения. То есть у нас тело буквально не рассчитано на такой пробег. Ну и заканчивая там всяческими заменами, например, там шейки бедра, еще что-то, тазобедренных суставов.
Слава богу, это правда возможно. И поэтому жизнь стала лучше, жизнь стала веселей.
Это правда. Во всяком случае, дольше.
Ну вот, мы шутки шутками, а тут мы и приехали к тому, а любить, как это, я другому отдана буду, век ему верна, а любить, значит, нужно вот кого там ты выбрал в свои 20, через 20 и еще раз 20, итого 40, все так же, как будто бы ты... Уважение, да, обязательства, да, любовь, вот здесь про это, да, интересно.
Ну, тут такая история. Можно ведь любить образ человека, вот как делал Данте, да, и как делали на самом деле просто массово всячески средневековые рыцари, поклоняясь какому-то образу прекрасной дамы, с которой иногда они вообще даже ни разу в жизни не встречались.
Ну да, но Сервантеса, Дон Кихот, мы вспоминаем, Дульсинея там табосская вообще, на всех флагах у него была.
Угу.
И вот он там защищал ее во имя нее. «Дама сердца» это называлось, понимаешь? Ой, это так красиво было. Но вот правда, это даже не любимая женщина, это «дама сердца». Как звучит?
Так ведь рыцари обычно были женаты.
Да.
Да, а жена «дамы сердца»
вот
не могла.
Вот я говорю.
А они были
это,
женаты.
Это что за хрень, прости господи? Это вот воспевание другой дамы при наличии живой жены дома. Очень как бы романтично.
Ну да, диковато для нас. Но этому есть объяснение такое социолого-антропологическое. На самом деле, вот этот культ прекрасной дамы, он пошел от культа Мадонны и от такого общечеловеческого, видимо, желания, да, я не культуролог, не буду глубоко залезать, но, видимо, от такого общечеловеческого желания иметь все-таки какой-то личный персонифицированный контакт даже с чем-то святым и сакральным. Поэтому, несмотря, например, на там, религии такие монотеистические, вот, да, у нас есть Бог, например, в православии, все равно у нас появляется много-много святых, и люди знают, да, в бытовом таком изводе знают, к какому из них идти, если, значит, тебе про что-то, да, там, условно говоря, там, святому Николаю за одним, а к святому Фоме за другим, да, значит.
Ну да, у тебя есть свои покровители, да-да-да, ты знаешь, к какому обратиться в нужный момент. Хорошая история, да, правильно.
И то же самое с культом Мадонны произошло, и культ Мадонны потихоньку превратился в вот это обожествление такого прекрасно идеализированного платонического образа женщины, который превратился в культ прекрасной дамы. И служение прекрасной даме было платонической, как правило, любовью, повторюсь, совершенно выдуманной часто, потому что рыцарь ее мог в глаза в жизни своей не видеть. Как правило, дама была женой тоже другого какого-то, как правило, более знатного сеньора. И, значит, в ее честь совершались подвиги. То есть, на самом деле, это такая вот любовь. Я ее бы назвала автолюбовь. То есть, когда во мне что-то бурлит и кипит, я просто выбираю себе некую форму, некого человека, на которого я могу это проецировать. Предмечивание такое, я бы сказала. И такой любви ее много по сей день. Мне кажется, она бесконечно воспета в шансонах. И вот все эти романтические баллады, когда, значит, в них же не поется, что я приду и готов менять тебе лампочки и мыть посуду. В них обычно страдают, бесконечно страдают, да, и причем, так сказать, эти страдания не мешают ему уходить куда-нибудь вдаль, в поход, на войну, куда-нибудь еще, в общем. Но страдает, страдает. Она, как правило, неразделенная еще. Это еще важный ее атрибут. Она неразделенная. Она односторонняя.
Вопрос возник. А вот эти все... Что-то полиамория, конечно, это я сильная, но ладно. Вот эти все фанатские истории. когда ты влюбляешься там, в Брэда Питта или говоришь, боже, там, мой любимый актер, это, там, не знаю, Янковский, ну, в моем детстве. И при этом не мешает совершенно мне там счастливо быть в браке, рожать детей, любить своего мужа и хранить ему верность. Но я буду вздыхать на театральных подмостках, смотря на вожделенного, значит, актера, с которым я лично не знакома. И при этом это не мешает мне жить счастливой жизнью, любить, быть любимой. Вот даже слова «мой любимый актер», слово «любимый», да, вот сразу у нас тут «любимая актриса», «любимый певец». Ну, короче, это что такое у нас? Откуда это?
Это тоже, я думаю, проекция, потому что на самом деле ты про этого любимого актера не знаешь, какой он в жизни. И я думаю, что многим людям знакомы какие-то такие разочарования, когда вдруг ты узнал, что вот твой любимый актер, ты его ассоциировал с чем-то, а он где-нибудь там что-то высказался, там, да, что там сторонник домашнего насилия или еще какую-нибудь ерунду. Вот, и ты такой, ой. То есть потому что мы любим образ, конечно, да, на который в значительной степени проецируем себя. И в этом же плане очень, например, опасны виртуальные романы, даже иногда поопаснее реальных в плане разрыва и боли с ним связаны, потому что когда человек реальный, он обжибается, он там, может быть, там, не знаю, раскидывает носки, он плохо пахнет. А когда, значит, это виртуальный, да, он идеален, мы его дополняем. Мы из того, что слышим и видим там по видео или по аудио, дополняем этот образ из своей головы идеальной картинкой, с которой, в общем, гораздо сложнее потом расстаться.
Беда. В этом мире так много соблазнов, Марин.
Это правда. Но тут, знаешь, я думаю, что мы все в каком-то таком спектре, потому что большой тоже вопрос спорный к размышлению. Вот, например, у меня есть партнер, я с ним живу, и я его вижу там каждый вечер на кухне, да, и каждую ночь в спальне. Насколько я его реально вижу? Потому что быть рядом и каждый вечер смотреть телевизор еще не означает знать человека. Да, сколько мы знаем сюрпризов и открытий, которые люди сделали там, после многих лет жизни совместной. Да, есть эти зоны умолчания, когда людям кажется, что ну и так же все понятно, мы же под одной крышей, а потом выясняется, что кто-то чего-то кому-то важного не донес. И мы в этом плане тоже все время, да, как бы некий образ создаем в своей голове нашего партнера тоже. То есть это уже проекция в какой-то мере степени, но она корректируемая. То есть когда мы видимся, когда мы общаемся, да, то есть вопрос, конечно, еще качества этого общения, но по идее мы корректируем. То есть я, например, могу ходить и думать, что мой партнер, скажем, там, вегетарианец, и вдруг, да, если опять эти отношения виртуальны, я могу и не узнать, что на самом деле, там, скажем, курицу он ест, да, а будучи с ним дома на этой кухне, я могу это увидеть, спросить и что-то еще у него узнать. Поэтому тут тоже есть всегда, конечно, какая-то проекция, но она поправляется жизнью, практикой.
Так все-таки, если уже подползти к этой самой полиамории, что это такое? С чем это едят? С какой курицей?
История, чтобы один человек любил одновременно или был в отношениях одновременно больше, чем с одним партнером, она, наверное, ну, такая вечная. Там, начиная античной Греции, там часто вспоминают и Герцена, и Читу, значит, вот Читу, Брик и Мандельштама вспоминают, и много кого еще можно вспомнить.
Маяковского.
Ой, прости, Маяковского, да. Маяковский и Брик, да. Там, да, разной степени есть истории поэтичности, по, да, степени вынужденности, когда, значит, муж или жена приводили еще партнера, и предыдущий попросту терпел, да, разные очень формы. Но полиамория как таковая — это скорее не форма сексуальных отношений, а этика отношений, философия этика отношений, которая вот появилась именно уже ближе к нашему времени. Первое упоминание самого слова где-то 1980-е годы. И речь шла как раз о том, что люди, значит, какая-то, да, группа, прослойка взбунтовались против вот этого императива. Даже можно назвать это моноаморного императива, когда ты пока одного человека любишь, ты не имеешь права любить другого. В том числе многие люди считали, что если я, вот у меня есть мои отношения, они хорошие и крепкие, они мне нравятся, я партнера ценю, но вдруг влюбился. И люди начинали мучиться и говорить себе, ну раз я влюбился, значит, предыдущая моя любовь не настоящая. Потому что в том числе и живет в головах идея, что любить можно только одного человека за один раз. И, соответственно, из этого делался вывод, что нужно эти отношения с человеком, с которым, может быть, ты провел много лет, у тебя дети, да, и много общего, надо с ним отношения разрывать, чтобы быть честным перед собой, перед людьми, перед, значит, новым партнером и уходить. И вот полиамория, как философия отношений, родилась из протеста против вот этого, да, нельзя любить, нельзя испытывать чувства больше, чем к одному, против этой эксклюзивности на самом деле. И то, что полиаморные люди говорят, это что мама, мать, да, понимает, что такое любить 2, 3, 5, даже 10 детей. Они разные, ты их, наверное, любишь чуть-чуть по-разному, они вошли в твою жизнь на разных этапах. Как мы можем иметь более чем одну близкую подругу? Да, то есть мы же не ставим себе таких ограничителей, что если у нас настоящая дружба с одной подругой, то, не дай Боже, у нас будут другие подруги или друзья. И почему, да, то есть потому что вот это вот, они заспорили самой этой идеей эксклюзивности, того, что она равна любви. И полиамория опровергает, что, значит, эксклюзивность равна любовь, и говорит, что любовь, да, ну как бы за границами для них, в том числе сексуального и романтического контакта, и она может быть к двум разным людям в очень разной форме, да, это может быть... Значит, глубокая привязанность к одному, и на этом фоне какой-то флирт с кем-то, влюбленность кого-то. Это могут быть такие устойчивые триады, тройки, где все более-менее равны и как-то даже живут вместе, и все втроем, значит, строят такие связи. Это может быть какая-то история, в которой пара иногда кого-то приглашает как бы с ними разделить, да, какой-то вот, какой-то драйв, в том числе, может быть, эротический, но и я думаю, что если в этом плане глубоко хорошо подумать, у очень многих семей есть какие-нибудь очень близкие друзья, крестные, кумовья, братья, сестры, кто-то. Такие вот люди очень рядом, очень вовлеченные, да, отношения с которыми, конечно, вряд ли думаются как эротические, но они нередко такие вот приходящие, да, и снимающие напряжение в паре вот через этот такой образовавшийся треугольник. И полиамория вот получилась таким букетом моногамий, как надо выстроить отношения с одним человеком, глубокие, серьезные, а я вот такие пытаюсь выстроить с двумя. Сразу надо сказать, что это вещь энергозатратная, время затратная, и недаром, да, все эти исследования нам рассказывают, что, конечно, это в основном прерогатива зарабатывающего среднего класса, у которого просто есть на это время и средства.
Потому что это сложно.
Это сложно, это требует времени, это требует пространства, это требует обсуждений. Но мы, тут сказать, не все за жизнь с одним-то человеком нормально успеваем отношения построить. А тут надо с двумя. Задача со звездочкой.
Я вот сейчас как раз и подумала, озадаченно, что это так звучит броско, на первый взгляд, когда любить нескольких человек и не скрывать там этого, да, или обсуждать это там со всеми этими людьми, быть честным там с собой или что-то еще. Это, конечно, звучит здорово, но это непросто. И это вообще, ну, как бы другая система координат, отлично от той, к которой все равно люди привыкли.
Конечно.
А значит, это все равно и риски задеть чувства другого, других твоих любимых. Ох, как! Свои чувства тоже, не всегда понимая, ранить. В общем, это такая, как бы, да, с одним вот ты права, партнером-то сложно взаимодействовать, сколько подводных камней. А когда у тебя есть влюбленность или любимые, это что-то... У меня немножечко мозг так поплыл сейчас, поехал. Я его буду сейчас пытаться вернуть и привести в себя, и перевести на свой язык, что мне доступно из всего. Например, замечая какие-то истории про отношения свои, своих знакомых, которые в жизни ты наблюдаешь, для меня это очень важно взаимоуважение. То есть появляются у тебя новые отношения, например. Но при этом ты поддерживаешь отношения со старым партнером. И они у вас дружеские. Люди говорят, не может дружить там мужчина с женщиной. Что-то там у них не так. При этом ты говоришь, да мы правда друзья. Там мы любили друг друга 5 лет. Но сейчас вот у нас есть это общее. у нас есть понимание друг друга, у нас есть... Ну вот я сейчас про чувства говорю, да, если уже нету секса. Секса нет, а дружба осталась. Это в эту степь или нет? Или, ну, короче говоря, когда люди не разрывают отношения, и все, мы как кошка-собака, и больше его имени при мне не называйте. Я о ней слышать не хочу. Когда остается общее, и у тебя подтягиваются новые партнеры, и вы можете дружить, и при этом иногда ты будешь звонить этой там женщине, с которой ты был в отношениях, и общаться с ней. Это про любовь или что это как-то?
Ну, опять, что мы считаем любовью. Просто опять, знаешь, вот мы снова упираемся в то, что когда люди говорят «любовь», они ее, как сказали бы философы, атрибутируют, то есть для себя объясняют, по каким признакам это она. И как мы себе обычно объясняем, любовь или не любовь? Вот у нас в головах у многих все-таки вот эта история, в которой избранность, исключительность. То есть если я тебя люблю, я не должен никого другого хотеть.
Ни с кем тебя делить я не собираюсь.
Да, и, соответственно, делить нельзя. И ты, если ты меня любишь, ты тоже вот только я. Я как-то встречала в жизни свою историю, когда мужчина говорил, что там был такой, знаешь, наоборот, что вот он не изменяет жене, потому что если он ей хочется, но если он ей изменит, это будет последний гвоздь вот, да, в крышку того гроба, что значит, раз он это смог сделать, значит, он ее не любит. То есть человек не из себя изнутри определял, любит или не любит, а от своего поведения вот это строил. То есть это вот настолько сидит в головах, и многие люди так и думают: если меня кто-то еще привлек, значит, я тебя не люблю. Если тебя кто-то привлек, вот, да, вот, то, что я все время слышу после там измен, после попыток даже, вот когда люди ревнуют, да, ревность, она же тоже о чем? Она о том, что если ты на кого-нибудь поглядел или поглядела, как ты смел меня предать и бросить? То есть вот несовместимость одновременности вот это. И если любовь определяется так, то она очень болит, как только партнер, да, действительно на куда-то смотрит, о чем-то думает, если ты у него находишь порно, или он приходит и говорит: а давай, дорогая, откроем отношения. Это вообще, так сказать, снос крыши. Вот это сложно. Поэтому полиамория — это, конечно, действительно такой определенный взгляд на мир. Он не всем доступен, он не всем нужен. То есть если те, кто нас слушают, считают, что глупости все это, и это не про них, им-то надо, чтобы их партнер только их и любил, а не только его, да, то это, сказать, не будет никакой там ни отсталостью, ни чем-то еще, да, не надо специально пытаться быть кем-то другим. Просто нужно понимать, кто ты и чего ты хочешь. Но есть люди, которые, правда, понимают, что они... в том числе от эротических и сексуальных отношений, да, с несколькими людьми, им одинаково дорогими, отказываться не хотят и врать никому не хотят. И получается разговор о полиамории.
Когда ты сказала еще там, да, про родительство, что у тебя есть один ребенок, и ты любишь исключительно его, появляется второй, третий, десятый, и твоя любовь уже делится между несколькими объектами. Но при этом это не значит, что ты кого-то любишь, кого-то не любишь, или должен одного любить, второго не любить. А в отношениях у нас какая-то...
Это правда, но и ты, и также ты не можешь их любить абсолютно одинаково. Я в том смысле, что никто не пытается в семьях там, да, купить им ровно там, следить за тем, чтобы ровно одна и та же одежда, там одинаковое количество поглаживаний, да, еще что-то. В этом плане, может быть, там сиблинги, да, вырастают все равно с какой-то ощущением ревности и конкурентности, но это выносимо. И потом они все равно как бы понимают, да, вот про этими сестрами взрослыми говоришь, в хороших семьях, где все здорово протекает, они понимают, они могут шутить над этой ревностью, говорить о ней, они понимают, что все равно любили каждого. Так и здесь. То есть это требует разговоров, это требует контакта, а у нас все-таки одно физическое тело и 24 часа в сутках. Поэтому любить сразу 10 человек, видимо, не получится, потому что это еще практичная любовь. То есть это не просто «я решил и хожу». Да, это вот скорее про проекции образ. А полиамория, она, ну, живая, и, так сказать, на земле. Это же с каждым из своих партнеров нужно встретиться. И для каждого найти время, да, для того и этого. И если дети и там, да, на все родительские собрания сходить. Ну, то есть просто подумать, почему это превращается в историю для богатых. Да?
Это советские времена были, трусы-неделька, помнишь? Вот так вот я сегодня люблю тебя, завтра тебя. Так вот мы перебираем партнеров. Но это шутка, конечно.
Ну да, не совсем так, потому что пока ты, так сказать, у нас есть и такие формы тоже, они скорее, знаешь, рождаются, это не полиамория, но у нас много таких союзов, когда чаще это история про мужчин, которые, например, дальнобойщики, или уезжают в другие города на вахту регулярно, или мигранты, да, вот поехавшие на заработки. То есть вот сейчас был такой всплеск истории в связи с пандемией, потом был всплеск истории, да, в связи с какими-то волнами миграции, когда люди на дистанции и в новом месте, в новом окружении у человека заводится кто-то еще. И через какое-то время человек вот говорит, он прям реально страдает, он не может бросить, ему дорого, он любит там по-своему старое, прежнее, и у него новое, от которого он тоже отказываться не хочет. Таких историй тоже весьма немало. Но они уже не про полиаморию, потому что, как правило, эти параллельные романы начинаются, ну, неэтично. То есть, попросту говоря, идут люди налево, вдруг обнаруживают себя там, да, и это не она, это не полиамория.
Слушай, столько этих форм любви, влюбленности, отношений и так далее. О времена у нравы, да, как говорят. Вроде есть институт брака классический, и то все равно, вступая в брак, люди же все равно в наше время, это не история про вот это вот, когда девочку совсем юную, невинную отдавали в надежные мужские руки. Ты все равно уже, как правило, как вот правильно ты сказала, повыбирал, посравнивал, пожил, посмотрел. У тебя уже есть некий набор отношений прошлых, в которых тоже были яркие чувства, и эти люди, дай бог им здоровья, не стали твоими избранниками, замуж ты вышла или женился ты на другой, на другом. Но, тем не менее, этот опыт отношений мы уже набрали, как правило, входя в какие-то даже эти отношения, которые называются брак. И значит, мы к этому опыту каким-то образом будем ментально возвращаться и что-то перебирать в своей даже голове, если про это мы не будем никогда никому говорить. Опыт ты не отменишь, он так или иначе уже однажды приобретенный остается с тобой навсегда. Что вообще очень интересно, вот это отношение к любви, отношение к отношениям, масло масляное, трансформируется вместе с человечеством. И так много новых форм. Мамочки.
Это правда, форм очень много.
Так, а что же, да, со всем этим делать-то, набором?
Жить и радоваться, что с этим делать. Как бы это все жизнь, наша жизнь. Просто в том числе, мне кажется, если немножечко разгрузить вот эту историю, даже не для полиаморов, а вообще для всех, эту историю про то, что у тебя должна быть непременно эта романтическая любовь и непременно тебя дополняющий абсолютно человек, да, идеально дополняющий, чего не бывает, по сути, и которым, значит, у тебя все так споется, что тебе вообще никаких не усилий делать, ничего не объяснять никогда не надо, он мысли твои читает и прочее. Мне кажется, что жить станет легче и интересней. Тогда, может быть, правда получится такой процесс, в котором мы делимся и изучаем друг друга. И тогда, возможно, действительно будут правы те, кто говорит, в человека рядом с тобой можно смотреть бесконечно долго, как во Вселенную.
Было бы хорошо. Все равно вот эта романтизация с детства, никуда от нее не деть. Ну, пока я и в себе это вижу. Хоть я и была замужем, и развелась, и понятно, что не одни отношения в моей жизни были, но даже вот я такая вся себе прогрессивная, думаю, что... Ну, мне важно, да, чтобы человек... Но я готова уважать чувства другого человека и обсуждать это, и делиться, и стараться как раз открыто проговаривать то, что происходит, не заметать под ковер. Оттуда потом очень тяжело все достается. Оно уже так утрамбовано, что там хрен разлепишь. Поэтому здесь, вот, мне кажется, очень важно тонко и бережно и к себе, и к партнеру относиться.
Это правда. Тут еще, знаешь, довольно сложно, ведь мы об этом, когда думаем и рассуждаем, мы рассуждаем очень теоретически. А в жизни начинается все с того, что кто-то кого-то встретил, ощутил чувства, не захотел врать своему любимому, дорогому партнеру, актуальному или партнерше, пришел домой и сказал: вот, Маня, я влюбился. И это интересный момент, когда не скрываешь, не врешь, не прячешься. А может быть, Маня хватается за голову, но она тоже, да, достаточно остается здесь, чтобы иметь возможность поговорить о том, что мне это чересчур, да, или я это не вынесу. Но эффект интересный в том, что все равно это разделяемое знание, разделяемое парой. В то время как очень многие с виду, скажем так, традиционные пары живут с фантазиями, да, о ком-то другом, с каким-нибудь флиртом, с тайным аккаунтом, каком-нибудь приложении для знакомств. Ну, то есть, поэтому это, конечно, определенный риск и смелость. Появились всякие веселые сайты, которые выкладывают людей, которых кто-нибудь опознал, там, скажем, в жизни он Алексей, а, значит, в каком-то аккаунте он Игорь. И вот их, значит, отлавливают.
О, Господи!
И поэтому это интересная тоже, да, история, что когда люди, правда, вот с этого, собственно, и началась полиамория, с того, что я не хочу врать самому близкому мне человеку.
Себе?
И себе тоже. Потому что я себе честно сказать, что, кажется, у меня чувства и здесь, вот. Но это просто там, где полиамор вроде как, по идее, идет домой и говорит, что вот такое произошло, и они, так сказать, вместе думают, что с этим делать, и мнение партнера учитывается, и если он или она скажет, что мне это чересчур, то, да, то эти чувства будут учтены, и, возможно, ничего больше не случится, то, в общем, огромное количество людей, между прочим, которые сами очень верят вот в ту самую взаимодополняющую абсолютно любовь, в такой ситуации вот могут изменить или разрешить себе какой-то тайный флирт или тайную переписку или еще что-то.
Ох, философские какие-то у нас пошли разговоры. Ну, знаешь, есть выпуски подкаста, где у нас, например, заявлена проблема, потом набор инструментов, как ее решать, чем пользоваться, что помогает, что вредит и так далее. А есть, как сегодня, как бы некая тема, а дальше надстройка. Или мы так вокруг этой темы начинаем оплывать разными рассуждениями, знаниями, мнениями. И вывода никакого конкретного нет, но вроде очень интересно поговорили.
Я могу один конкретный вывод предложить.
Давай.
Практически очень, да, если те, кто будет нас слушать. Если вы чувствуете, что вас полиамория смущает, не надо в нее ходить. Не надо ради партнера, не надо ради бравады, не надо ради показать кому-нибудь, какая я смелая раскрепощенная или смелая раскрепощенный. Да, если вы чувствуете, что это не ваше, если вам не лежит душа, вам тяжело, плохо, не надо этого делать.
Мне кажется, еще здесь хорошая штука — просто быть честным с собой. Очень у многих это не получается. И это тоже порождает огромное количество проблем. И внутренних конфликтов, и во внешнюю жизнь. Потом они выливаются и отражаются на многих дорогих друг другу людях. Поэтому здесь про какой-то внутренний камертон, быть созвучным себе и слышать себя, понимать, что я-то хочу вообще, что важно мне. И тогда ты будешь лучше других слышать, конечно же, в том числе и партнера.
Ну и еще один конкретный совет для тех, кто будет пробовать, если вдруг, сразу договариваться о том, что можно будет остановиться в любой момент. То есть если вы как пара пытаетесь, да, попробовать, пригласите ваши отношения кого-то третьего, обязательно проговорите, что оба или кто-то из вас, кто в этом меньше пока заинтересован, в любой момент скажет: стоп, не могу, и да, и все это прекратится, и не будет никаких, но мы же договорились, идем до конца, еще что-то, да, чтобы это не превращалось в самонасилие и в насилие.
Ой, Марин, так это сложно, я просто вот сейчас даже думаю, да, мы договорились, ну а потом поперли чувства, вот пригласили этого третьего, а потом передоговорились.
Поэтому мы обсуждаем на берегу, что вот там, допустим, ты начнешь с кем-то целоваться, и тут я пойму, что нет, это все вообще невыносимо. Тогда я говорю какое-то стоп-слово, и все останавливаются. И приглашенный партнер или партнерши тоже об этом должны знать. Иначе просто я очень много наблюдаю травмированности того, что, по сути, твой муж или да, изменял тебе при тебе. Очень это потом тяжело развидеть и пережить. Поэтому лучше не надо.
Спасибо. В общем, надо с чувствами. Для меня, знаешь, мое безопасное — это хотя бы с чувствами разобраться сначала, прежде чем к действиям переходить.
Да.
Да, и очень тонкая сфера, поэтому бережно. Но вообще хороший заход мы сделали про историю любви в деталях, в веках. Что там, кто и как до сих пор называет любовью, влюбленностью, и где та самая граница, которая отличает одно от другого. Ну что, Марина, спасибо.
Спасибо, что позвала.
Не скажу, что разобралась, но хотя бы полежала в этом направлении.
Ну, зови еще.
Позову. Всем большое спасибо, что дослушали. Любви вам неземной. С нами была Марина Травкова, замечательный я, системный семейный психотерапевт. И я, Александра Яковлева, автор и ведущая этого подкаста. Берегите себя. Встретимся через неделю. Спасибо. Марин, пока.
До свидания.
Всем тоже пока.